Глава 12. Вскоре стиральная машина подала сигнал. Стирка окончена. Матвей вспомнил, что проверил еще не все карманы куртки и вернулся к своему увлекательному занятию. К предметам на столе добавились несколько проездных билетов, магнитно-холодильник и... Вот это сюрприз! «Вау!» — взревел Матвей во всю глотку. Веня вздрогнул от неожиданности и выпустил из рук пакет со стиральным порошком. Пакет тяжело шлепнулся на пол, и на линолеуме образовалась белая горка с синими крапинами. Сразу запахло ненастоящим химическим лимоном.
«Смотри, что у меня есть!»
Матвей торжественно продемонстрировал Вене 5000-ную купюру. «Вот я тормоз! Весь день голодал, в маршрутку не мог сесть, автобуса ждал, а у меня в кармане было целых 5000! Мне мама перед отъездом дала, а я забыл!» Матвей залез в последний карман и извлек сложенный в четверо листок. Веня горстями собирал с пола порошок, с любопытством следя за гостем.
«А это что?» «Что-что? Донос! Твой распрекрасный Денисыч написал моим родителям, чтобы в школу пришли. Я отдать не успел. Теперь, наверное, и не отдам. Можно порвать». «Стой!» — воскликнул Веня, выхватывая лист из рук Матвея. «Зачем рвать? Это же доказательство!»
«Какое доказательство?
Для Олега Денисыча!»
«Я не собираюсь ему ничего доказывать!»
«Завтра ты покажешь ему эту записку. Думаешь, он не узнает свой почерк? А подпись?»
Веня потряс листком перед лицом Матвея.
«Его подпись подделать нереально, все это знают. Как он объяснит, откуда у тебя письмо, которого он никогда не писал? Причем адресовано оно родителям ученика, который никогда у него не учился. Ему останется только поверить, понимаешь?»
Взгляд Ватрушкина горел вдохновением. Огоньки кухонной люстры отражались в треснутых стеклах очков, и казалось, что лицо Вени светится изнутри. Матвей никогда его не видел таким оживленным и уверенным. Это был какой-то другой Ватрушкин, не тот, которого он каждый день встречал в школе.
«А в разных вероятностях люди отличаются друг от друга?» — спросил Матвей. «Ну, к примеру, Денисыч там и Денисыч здесь, они разные по характеру?»
«Думаю, люди везде одинаковые, во всех вероятностях», — сказал Веня, запуская стиральную машину с загруженной в нее курткой.
«Что значит «во всех»? Их что, много?» — удивился Матвей.
«Конечно, сотни, тысячи, а может и больше».
«Как это?»
«Ну...»
Веня сосредоточенно потер лоб, задел заклеенную бровь и поморщился.
«Вот смотри, я представляю это так».
Он принес из комнаты лист бумаги и карандаш, сдвинул бокалы в сторону, расположился за столом и нарисовал на листе неровный вертикальный овал.
«Это событие».
«Какое?»
«Любое. Ну, например, школьная команда играет в футбол».
Ватрушкин криво вписал в овал слово «футбол».
«Событие? Событие. У него будут последствия, ведь чем-то оно должно закончиться. Какие есть варианты?»
«Понятно, какие. Либо проиграют, либо выиграют».
Веня провел в сторону от овала длинную горизонтальную черту, затем чуть ниже еще две параллельно друг другу. Матвей заинтересованно следил за его художествами.
«Здесь они выиграли, здесь проиграли. Вот это и есть вероятности, то есть возможные продолжения события».
«А третье зачем?»
«А если ничья? А если матч сорвется из-за дождя или по другой причине?»
Веня дорисовал еще две черты.
«Вариантов много. Ситуация может повернуться по-разному, и последствия будут тоже разными. Вот здесь», — он показал на верхнюю прямую, — «все радуются и получают подарки. Здесь огорчаются и завидуют победителям, ну и так далее. Есть теория, что вероятности одинаково реальны. Все варианты события существуют одновременно в разных вероятностях».
«То есть я живу и в других вероятностях тоже?» — ошеломленно воскликнул Матвей.
«Почему нет? Я же живу. Я есть и в твоей реальности, и здесь, и еще где-то».
«Обалдеть!
Есть мелкие события, как футбольный матч, а есть глобальные, которые меняют дальнейшую жизнь. А раз последствия разные, вероятности могут очень сильно отличаться друг от друга, так и с тобой. В одной вероятности у твоих родителей дочь, а в другой сын. Изменения касаются только твоей семьи, ну, еще тех, кто с вами связан. Остальные живут точно так же. Поэтому и я, и наш класс, и твои соседи, все мы есть в этой вероятности. А о тебе никто ничего не знает, потому что тебя здесь никогда не было. Ясно?»
Матвей помолчал, переваривая услышанное. Потом сказал неуверенно: «Но это все только предположение. Ты сам говоришь, теория, это же не доказано».
«А ты...» — Веня посмотрел на него серьезно. «Разве ты не доказательство?»
Теперь Матвей молчал дольше. Кусочки непростого пазла пытались сложиться в его голове. Как можно жить одновременно в разных реальностях? Он ведь не сомневается, что живет только в одной. Про другие вероятности он ничего не знает, значит, его там и нет. Но как же продавщица с пирсингом, Гошкин отец, тетя Валя? Они есть и там, и здесь. Он видел их собственными глазами в обеих вероятностях. Те, которые живут здесь, ничего не знают о своих двойниках оттуда и тоже удивились бы, если бы им об этом сказали. А Ватрушкин, вернее, Ватрушкины, их тоже двое, и каждый живет своей жизнью в своем измерении и считает, что именно его вероятность реальная. Нет, это за гранью человеческого понимания.
Так вероятности все-таки параллельные?
Задал Матвей, давно мучивший его вопрос.
Тогда как они пересеклись? Как я сюда попал?
Не знаю. Наверное, произошло что-то такое. В общем, их что-то сильно всколыхнуло.
Как это?
Веня порывисто вскочил, чуть не смахнув со стола бокалы и сахарницу.
Пойдем.
Куда?
Покажу, как это было.
Матвей, как загипнотизированный, отправился вслед за ним. Веня привел его в комнату Ланы и показал на гитару.
Видишь струны?
Естественно, вижу, я же не слепой.
Представь, что это параллельные реальности. Вот это и это, — показал он на соседние струны, — наши с тобой вероятности.
Ну?
А теперь смотри.
Веня оттянул мизинцем две крайние струны и резко отпустил. Гитара издала пронзительный звук, вибрирующие струны на глазах превратились в широкие дрожащие полоски, и уже невозможно было различить, где кончается одна и начинается другая. Струны практически слились в одну.
Вот примерно так. Что-то их взбудоражило, и они перемешались. Но что вызвало колебания, я не знаю. Наверное, что-то очень мощное.
Матвей зажал ладонью гриф. Гул оборвался.
Ватрушкин, откуда ты все это знаешь? Нам в школе такого не рассказывали.
Мне нравится. Я интересуюсь. Давно уже.
Вдруг засмущался Веня и снова стал прежним, нерешительным и словно в чем-то виноватым. С таким Ватрушкиным общаться было привычнее, и у Матвея прорвался обычный, насмешливо-снисходительный тон.
«Интересуешься? Ты же только вот этим интересуешься!»
Он подергал за наушник, свисающий из кармана Вени.
«Музыкой своей, из-за которой не видишь и не слышишь ничего!»
«Это не музыка»,
— застенчиво улыбнулся Ватрушкин.
«Как не музыка? А что ты постоянно слушаешь? Наушники из ушей не вынимаешь?»
«Это книги».
«Какие книги?»
«Фантастика. О параллельных реальностях».
Матвей едва дождался, когда закончится стирка. Ноги налились тяжестью, голова гудела, и ее все время хотелось куда-то прислонить. Становилось все труднее держать глаза открытыми. Этот бесконечный день совсем вымотал его. Раньше столько событий за неделю не происходило, а тут одни единственные сутки вместили в себя кучу происшествий. Всего за несколько часов жизнь кардинально изменилась. Веня, видимо, заметил его осоловевший взгляд и позвал укладываться.
«Ты где больше любишь спать, наверху или внизу?» — спросил он.
Матвею было все равно, лишь бы рухнуть куда-нибудь и закрыть глаза. Тем более он не знал ответа на этот вопрос. В его комнате кровать стояла обыкновенная, одноэтажная, поэтому Матвей всегда спал внизу. Но тут вдруг ему вспомнилось, что когда они с семьей путешествовали на поезде, он с удовольствием забирался на верхнюю полку и наслаждался там мерным покачиванием и стуком колес.
«Наверху», — сказал он.
Веня молча забрался по лесенке и начал скатывать в рулон одеяло с подушкой. Матвей тупо следил за его действиями.
«Это моя постель», — пояснил Ватрушкин. «Я уберу ее вниз, а тебе постелю чистую наверху. Правда, одеяла у нас больше нет. Но ничего, я отдам тебе свое, а сам возьму плед. У нас уже 3 дня тепло, не замерзну».
Матвей промолчал. Удивляться, а тем более спорить, было лень. И спрашивать, зачем одному Ватрушкину двухъярусная кровать, тоже. Общаться вообще не было желания. Матвей забрался на второй ярус
и с наслаждением вытянулся во весь рост. Веня потушил лампу. Матвей натянул до подбородка легкое, как пух, одеяло. Приятно гладкий пододеяльник пах свежестью и утюгом, совсем как дома. Рассеянный свет от фонарей и уличной рекламы, пробиваясь сквозь неплотно задернутые шторы, чертил на стене замысловатые геометрические фигуры. От знакомого запаха, от игры света и тени становилось по-домашнему хорошо и спокойно. Даже можно было помечтать, что лежишь в своей комнате, в уютной постели, защищенной родными стенами. И весь сегодняшний кошмар остался за пределами этой комнаты. Матвей закрыл глаза и начал проваливаться в сон. Уже где-то на границе между сном и явью он услышал странные звуки, чьи-то осторожные шаги. Матвей мгновенно проснулся. Что это? Приснилось или нет? Он приподнялся на локте и прислушался. Тишина. Подождал немного. Нет, ничего, видимо, все же показалось. Что ж, неудивительно, после сегодняшнего сумасшедшего дня и не такое померещится. Матвей упал на подушку. Поерзал немного, устраиваясь поудобнее, глубоко вздохнул и затих. И в этот момент отчетливо услышал шаги в коридоре. Кто-то явно крался там, замирал на мгновение и снова двигался. Матвею внезапно стало жарко. Сердце заскакало в бешеном ритме. Кто это может быть? Тетя вернулась? Чего она тогда крадется, как воровка? В своем доме она двигалась бы поуверенней. А если и правда кто-то чужой?
«Ватрушкин!»
— зашептал Матвей, свесившись через перекладину.
«Ватрушкин, ты спишь?»
«Нет еще», — сонно промычал Веня.
«Ватрушкин, проснись! У вас там кто-то ходит!»
«Чего?»
«Кто-то ходит по коридору, я слышал шаги!»
«Какие шаги?»
Веня, наконец, проснулся. Сел на постели, потирая руками лицо, потом нащупал свои очки, лежащие возле подушки.
«Ты слышишь?»
— громким шепотом спросил Матвей.
«Ничего не слышу»,
— зевнул Веня.
«Тихо! Молчи!»
Наступила тишина.
Ничего.
Ни единого звука, кроме тиканья настенных часов и далекого шума шоссе за окном.
Он услышал, что мы проснулись, и притаился.
«Да кто он?»
«Не знаю, кто. Это твой дом. Вот сам и разбирайся!»
Веня встал и, шлепая босыми ногами, пошел в коридор. «Разбираться». Матвей поежился. «Вот безбашенный. А если его там пристукнут, а потом доберутся и до него, Матвея? Вовсе не удивительно, что воры выбрали квартиру Ватрушкина. Но почему именно в ту ночь, когда здесь находится совершенно посторонний человек?» Из коридора раздался смех Вени.
«О, да это же Тузик!»
От его веселого голоса Матвея немного отпустило. Он понял, что сегодня, скорее всего, останется в живых.
«Какой еще Тузик?» — ворчливо спросил он. «Ты не говорил, что у тебя еще и собака?»
«Да не собака, Тузик-черепаха!»
— ответил из коридора Веня.
«Черепаха?» — изумился Матвей. «Твою черепаху зовут Тузик?»
«Ну да. А что такого?»
«Черепах так не называют. Черепаха-тузик. Анекдот».
«А как его надо было назвать? Я черепашьих имен не знаю, только Тортила, но ему не подходит, он же мальчик». Веня вернулся в комнату и запрыгнул в постель.
«Все, я его запер в кухне. Он больше не будет топать».
Матвей опустил голову на подушку. Сна уже не было. Весь растворился в адреналине. Он полежал немного и вдруг рассмеялся.
«Ты чего?»
— спросил снизу Веня. По голосу было слышно, что он тоже улыбается.
«Боюсь спросить, как зовут твою рыбку. Дай-ка угадаю. Мурка?»
«Нет».
«Фишка».
«Почему фишка?»
«От английского «фиш» — рыба».
«Да, Ватрушкин, ты, оказывается, большой оригинал. Король креатива». Матвей перевернулся на живот и снова свесил голову вниз.
«Что там сегодня было у Зои? К директору водила?»
«Не-а»,
— беспечно отозвался Веня.
«Меня Олег Денисович отбил».
«Как отбил?»
«Очень просто. Пришел и забрал. Сказал, что он ручается за своих учеников, что я точно не курю, и ей все показалось».
«А Зоя что?»
«Да ничего, отпустила. Ты же знаешь, с Олегом Денисовичем особо не поспоришь. Он кого угодно переубедит».
Нет, с этой стороны Матвей классного руководителя не знал. Да и не стремился узнать. Все, что происходило в классе, как-то проскальзывало мимо него.
«Ну, ты уже решил?»
— спросил Веня чуть позже, когда у Матвея наконец стали слипаться глаза.
«Что решил? Пойдем ли мы завтра к Олегу Денисычу?»
«Решил».
«Здорово!» — обрадовался Веня.
«Решил, что не пойдем!» —
категорично заявил Матвей, отворачиваясь к стене.